Молебны святому врачу, к кому каждый день стали обращаться хабаровчане. Самый загадочный вуз, для кого открыла двери семинария. Готовился ли Господь к сотворению мира? Непростые вопросы в рубрике «Мужской разговор». Молебны святому врачу стали совершать в Хабаровске каждый день. Службы Лукиеву и Наесеницкому проходят в Успенском соборе. Они совершаются возле иконы с частицей мощей исповедника.
Поскольку Господь нас поставил в такое положение, что вот мы должны претерпевать вот эти скорби болезненные сейчас, причем в масштабе всей нашей земли, так угодно было Богу сделать, то послушаем мы Его, Господа, когда усилим молитву свою. Молитву о чем? Молитва покаяния, молитва об осознании своих всех бед, которые на нас обрушились, особенно в последнее время, что по достойной, по своим делам принимаем. Но нам нужны помощники вот в этой мольбе, вот в этом исправлении. После фразы «достойно по своим делам принимаю» человек все-таки решается что-то менять в себе. А вот чтобы нужны помощники нам для изменения, и тогда уже мы прибегаем к святым. И вот такой замечательный святой, последнего буквально прошлого столетия, совсем близко к нам живший, вот мы можем и к нему обратиться. И вот эту молитву, вот наше прошение о нашем выздоровлении, об избавлении болезни какой-то, оно всегда сопряжено с осознанием, что вот это, постигшее меня или вообще всех нас, родственников, и вообще всех, все наше общество, есть причина этого. И причина того, что как-то христианство ослабевает в мире. Оно об этом далеко ходить не надо, достаточно заглянуть в свое сердце. Там мы это ослабление почувствуем. И поэтому, как никогда, нам нужно каждый день, вот мы каждый день служим молебен святителю Луке, попросить его помощи, чтобы Господь изменил нас. А если нас изменит, если мы вместе с Богом изменимся, то изменятся и все обстоятельства.
Для меня, как для человека верующего, нормальные условия – это икона, которая висит на рабочем месте, то есть в операционной.
То есть вы, доктор, не можете оперировать без иконы?
Почему? Могу. Но в положительном исходе операции я буду не уверен. А хирургу без уверенности в операционной делать нечего.
Его очерки по гнойной хирургии до сих пор изучают в медицинских университетах. Святой Лука Войно-Ясенецкий был нейрохирургом, профессором и епископом. Он пострадал за Христа. 11 лет тюрьмы, ссылок, пыток. А от веры доктор не отказался. Кстати, помогает людям и после своей кончины, ведь он во святых. Прийти к нему на молебен в Успенский собор можно каждый будний день в 14 часов. Принимаются и записки.
Самый загадочный вуз объявил набор. Приемную кампанию начала Хабаровская духовная семинария. От будущих студентов ждут не только соответствующего уровня знаний, но и горячей веры. Ведь здесь воспитывают будущих пастырей, богословов, ученых, преподавателей учебных заведений Православной Церкви. Семинария дает классическое гуманитарное образование, в ее стенах готовят бакалавров в области теологии. А еще здесь занимаются исследованиями в сферах библеистики, церковной истории, богословия, литургики, канонического права, философии, патрологии. Также работают над переводами с древних и современных языков. Концерт-лекция состоится в краевой столице. Посвящен он будет Великому посту. Архиерейский хор исполнит богослужебные песнопения классических и современных композиторов. Сопровождаться они будут пояснениями преподавателя духовной семинарии. Магистр богословия постарается раскрыть смысл каждого произведения. Концерт пройдет 12 марта в Спасо-Преображенском соборе. Вход бесплатный.
крокодильи бои и не только. Турнир по русским играм состоялся в Хабаровске. Его устроил молодежный отдел епархии на территории храма Николая Чудотворца. Состязаться пришли и ученики нескольких школ Хабаровска. Участники перетягивали канат, мерились силами в регби, соперничали в веселых стартах, конкурсе «Творожок». После спортивной борьбы ребята отправились вместе пить чай. А еще для них состоялась экскурсия, посвященная святыням Никольского храма.
Здравствуйте. Мы продолжаем мужской разговор. Есть ли возможность у ангелов творить? Какой дар от Бога? Сегодня я хочу поговорить о таланте и творчестве. Эту тему я хочу обсудить с преподавателем Хабаровской духовной семинарии Иереем Георгием Ибрагимовым и нашим дальневосточным художником Алексеем Авдеевым. С последним мы будем говорить виртуально. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, батюшки. Здравствуйте.
Первый вопрос батюшке задам не я. Слово Алексею Авдееву.
Много задаешься вопросами о творчестве. Творчество, собственно говоря, и Бог. Был ли замысел у Бога перед тем, как Он сотворил весь мир? То есть, была ли какая-то подготовка к этому?
Ну, так как мы говорим о периоде, который относится до создания времени и пространства, то земными категориями, конечно, это выразить очень сложно, но... Говоря о терминологии святых отцов, можем сказать, что у Пресвятой Троицы по отношению к миру был предвечный совет, как говорят святые отцы, что некий творческий божественный акт, как он выражался в вечности, в том месте, где пребывает Пресвятая Троица, конечно, выразить не можем. Но все-таки говорить о некой подготовке, исходя из нашего языка, мы можем сказать, что такая подготовка была. Но замысел о мире у Бога был всегда. Поэтому, конечно, если мы переводим параллельно наше понимание этого мира, мы с вами знаем, что есть две сферы богословия – апофатика и катафатика. Ну, вот как раз апофатика, она говорит о недостигаемом человеческим умом пониманием Бога. Вот как раз можно сказать, что предвечный промысел находился вне достигаемости понимания человеческого, но он был о нем. А если переводить на наши человеческие чувства, можно сказать, конечно, да, вот мы представляем опять же художника, да, который открывает мольберт и готовится к написанию какого-то образа. Аналогия можно привести такую же, как в нашем мире.
То есть Бог, предвечный совет Святой Троицы, они, ну так грубо, условно выражаясь, совещаются, они представляют, что будет происходить, ну, на человеческий, что будет так-то, будет потом человек, будет
да,
Вселенная.
Но, конечно, то есть... мы говорим с оговоркой, что это категория, конечно, бесконечности, потому что любые... антропоморфизмы, то есть те образы, которые мы берем из человеческого мира, конечно, они приобретают другой смысл содержания в мире духовном. Там, как говорится, что Бог слышит, да, Бог ведет. Мы говорим о том, что Он берет нас за руку и ведет в буквальном смысле слова. Да, мы говорим как раз о тех свойствах Божьих, которые у Него есть. Очень, знаете, интересный момент о создании человека. Вот если мы возьмем Максима Исповедника, как-то я задался вопросом, лично меня он интересовал, на кого был похож первый Адам. Потому что все-таки мы все люди разные, правда же, взять планету Земля, у нас только в России проживает больше 190 народов, и вот на кого из них он был похож? Адам и Ева. И знаете, удивительным образом меня этот вопрос привел к ответу, который содержался у Максима Исповедника. Он сказал так, что на самом деле первым человеком, задуманным Богом, не был Адам, а что первым человеком, задуманным Богом, был он сам. И отсюда тогда логично вытекает богословская мысль о том, что Адам и Ева были похожи на Иисуса Христа. И, соответственно, если Адам и Ева были похожи на Иисуса Христа, соответственно, Бог знал, как он будет на земле уже изначально. Но это богословие Максима Исповедника, оно очень сильно врезается в наш мир, она настолько неординарна, но оно не противоречит богословским системам другим, которые у нас с вами есть. Исходя из этого, создание Адама, сотворение мира, замысел у Бога был.
Батюшка, многие, даже в православные, считают, что Иисус Христос существовал и родился только вот 2000 лет назад в Вифлееме, как раз-таки от Пресвятой Богородицы. Так ли это?
Ну, если мы с вами разглядим богословие, приоткроем немножко эту дверь, мы с вами знаем о том, что или видим, или хотим узнать о том, что у Иисуса Христа, который пришел на землю 2000 лет назад, было две природы. Одна была природа человеческая, вторая природа была божественная. И вот божественная природа, конечно, вечна, бесконечна у Иисуса Христа. Но явлено воплощение на земле Бога Иисуса Христа, второе лица Пресвятой Троицы, было как раз 2021 год назад. И вот поэтому мы можем говорить о том, что воплощение Божества на земле было в определенный конкретный период времени, а в своей природе божественной, да, Бог пребывал всегда, как и Бог Отец, и как Бог Дух Святой. Поэтому, как говорит Священное Писание, что Бог явился во плоти. И как Бог Отец, и как Бог Дух Святой, и, конечно, Иисус Христос, как второе лицо Пресвятой Троицы, тоже участвовал в создании мира. И все православные, кто читает святоотеческое наследие и предание церковное, об этом знают, что Троица существовала всегда, и все действия, которые совершаются в мире, совершаются в Пресвятой Троице вместе.
Хорошо, батюшка, то есть вот немножко хотел уточнить. То есть Пресвятая Троица существует предвечно, но перед тем, перед созданием Вселенной и нашего мира, и перед воплощением потом в течение там определенного времени именно второго лица, то есть Иисуса Христа, воплощение на земле, рождение, как раз-таки вот вы говорите, что уже образ, как вот мы его себе представляем, да, он как раз был уже, ну, тоже в замысле, как именно будет, какое лицо, какие черты, как вот именно будет внешне выглядеть именно Бог, и от этого образа происходил образ Адама.
Если говорить о предвечном совете, конечно, мы говорим, что это понимание хоть вне рамках нашего сознания, потому что вне времени, вне пространства мы постигнуть не можем. Существо Божие, как бы сказал философ, в трансцендентном состоянии, да, божества мы не можем достигнуть. А вот имманентное состояние, проявление его языком богословским, мы говорим, что феномены, да, или нашим языком церковным, скажем так, богоявление, да, вот этот праздник, который мы с вами празднуем, или теофания, языком богословским, мы можем как-то описать, оценить нашими качествами, свойствами. Как происходило в предвечном совете у Бога формирование образов, конечно, это остается покрытой тайной. То есть мы можем только об этом рассуждать, потому что любые слова, которые скажем мы в нашем мире, они, как бы сказал Семен Богослов, преподобные руками своей души не сможем ухватить, потому что Бог не находится вне пространства, не осязаем. И вот, конечно, вот эта глубина, это непонимание, он сказал, что человек, приступающий к Богу и пытающийся мысленными руками ухватить этого Бога в молитве, останется ни с чем, потому что Бога нельзя взять в некие границы. И в богопознании также, если мы подойдем с некими терминами, которые есть у нас, пускай они будут мысленные руки, как сказал бы Семен, но богослов, мы не сможем ухватить термины. Поэтому святые отцы, открывая нам по Божьей благодати некие какие-то термины, мы говорят о некой глубине, которую для нас не постигаем. Вот, допустим, мы говорим, что Иисус Христос вечно рождается. Но это свойство сразу же воспринимается простым человеком как некий временный акт. Но мы сразу оговоримся, что рождение является вечным. В нашем современном понимании рождение является временным, быстротечным и конечным. Поэтому, конечно, какие-то тайны, которые есть у нас сейчас скрыты в божественном промысле, Григорий Богослов говорит, что со временем будут приоткрыты в какой-то степени, насколько может человеческий разум мешает воспринять. Даже описание своих божественных сводится буквально к нескольким словам. И, как говорят профессор Московской академии, он говорит, что если спросите меня больше, скажу, я не знаю.
Любимый детский вопрос, он говорит, что до создания мира существовал только Бог, и Бог все создал. И, естественно, детский вопрос, а где был Бог, и когда, и кто его создал? Потому что человеческий разум, тем более детский, то есть имеет начало, имеет конец, да, то есть есть рождение, есть смерть, и вот это вот в человеческом, ну, в человеческом воображении даже, да, в человеческом понимании невозможно понять, как Бог был до чего-то, ну, то есть, что он существовал вечно.
Но также, если обратимся тоже к святым отцам, к тому же Симеону Богослову, да, или другим учителям церкви, они говорят о том, что, как раз говоря о категориях вечности, о рамках нашего понимания ума, мы хватить этого не можем. Но если говорить, скажем, поступательно, сказать, что неужели, раз мы не можем похватить, значит, вообще нельзя Бога обнять, объяснить и понять. На что святые отцы говорят о том, что как раз наша душа, особенно высшая часть ее дух, может соприкосноваться с непосредственным знанием, которое исходит от Бога. Вот как раз душа при соприкосновении с божественной благодатью может ощутить бесконечность, может ощутить вечность. Другими словами, ощущение вечности и бесконечности является опытным. Конечно, когда говорим с ребенком, что Бог бесконечен, ребенок не может это почувствовать. Но со временем, когда человек вырастает, он достигает некую меру сознательности духовной, если у него есть опыт молитвы, или опыт, как говорят, духовной жизни, аскетической, да, мы как говорим, особенно практики духовной, церковной среде, то человек опытно осознает, что Бог присутствует, Он есть, Он вечен, бесконечен, и этот опыт, который нельзя передать знаниями, потому что он выходит за рамки наших понимания. Как апостол Павел сказал, я не могу вам объяснить, что я видел. Нет такого языка на земле, который это объяснит. Но опытное понимание-то есть. Конечно, как сказал, мы вот антропологическими средствами можем это выразить некими такими языковыми, но они отразят только лишь суть его. И вот только имен Божьих мы можем перечислить больше 40. Вот, кстати, только книги Ветхого Завета, не говорю уже о Новом Завете, уже аскетические книги святых отцов. И поэтому, говоря уже о свойствах божественных, конечно, как бесконечность, неизмеряемость, то, что к нам не присуще, для нас, конечно, чуть невозможно. Но, знаете, есть очень хороший пример. Один из авторов написания книги по Святогорца, однажды познакомился с ним, говорит, батюшка, знаете, я не могу понять, как Бог присутствует везде. И в это время, когда этот Святогорец наклонил голову, и где-то, наверное, сказать, в этот момент молился. И как буквально прошло какой-то короткий промежуток времени, я, говорит, всем своим существом внутренним, всей своей душой ощутил, что Бог везде присутствует. На горе, где я сейчас нахожусь, в море присутствует, рядом со мной. Эта божественная любовь меня пронизывает. И вот, говорит, я настолько был удивлен этому акту своего такого духовной жизни по молитвам отца Паисия, что, говорит, я даже писать не могу. И вот то, о чем сейчас мы говорим, это как раз примерно описывает опыт этого человека, ученика отца Паисия Святогорца. Он написал книгу потом о нем, не свидетельство. Кстати, сейчас выпустили фильм, да, вот несколько серий про него. И вот в этом фильме как раз об этом рассказывается, опыт соприкосновения с вечностью. Поэтому для, конечно, разума нашего, философского, такого опытливого ума, это недостижимо. А вот для нашей души, которая является соединением нас с Богом, да, с божественными энергиями, это не является чем-то трудным или каким-то исключительным понятием. Поэтому, конечно, мы говорим о этих понятиях в области практической, аскетической духовной жизни в рамки церковного учения.
На этом мы прервем наш разговор. Продолжение встречи следует.
Батюшки, было приятно с вами побеседовать, пообщаться. Спасибо вам большое. До новых встреч.